Вернемся к интересам вот, мировых элит. Помимо того, что это власть и деньги, в одном из интервью вы говорили, они заинтересованы в принципе в общем уменьшении количества людей на Земле. То есть их
об этом говорят уже откровенно, говорится в ООН, в ЮНЕСКО. Например, в 1947 году основатель ЮНЕСКО, он только осторожно сказал, что надо затормозить демографический рост. Его вышибли с треском за отсутствие гуманизма. На последней конференции ООНовской было сказано открытым текстом, что нужно уменьшить численность населения, и была сказана еще одна фраза, сократить потребление. Это сократить чье потребление? Африканцев, которые и так умирают с голода, индийцев, где высокая смертность. Есть такая вот организация, World Wild Forum, общество защиты дикой природы. Но они откровенно говорят, что нужно защитить природу от человека, что слишком большое население, нужно уменьшить давление. Понятно почему. Дело в том, что эти люди действительно лишние с точки зрения постиндустриальной эпохи. Это в индустриальную эпоху нужен был большой рабочий класс, большой средний класс. Постиндустриальная эпоха этого не требует. И есть еще одна вещь. 7 миллиардов населения, 8 миллиардов населения, там или 9, вообще численность населения планеты неизвестна. Точно, я думаю, что реальное население планеты сейчас не 7 миллиардов, а 9. Думаю, что население Китая, Индии, Африки и Китая больше, чем об этом говорится. Во-первых, кто-то скрывает реальную численность своего населения, кто-то не может адекватно посчитать. Так вот, это действительно неконтролируемое население. И, кроме того, есть еще одна очень серьезная угроза, связанная с перенаселением планеты. Она реальна. Это так называемые трущобные люди, slum people. Это люди, которых в 2002 году было уже 1 миллиард. Если посмотреть, например, на Африку, то это люди, которые живут в бидонвиллях, это от Нигерии почти до Камеруна. В Камеруне там обстановка довольно спокойная в этом отношении. Это огромная масса людей, которые выпадают из социального процесса в социобиологию. Ну, например, фавелы Рио-де-Жанейро с их субкультурой инцеста, с их субкультурой сказать, такого зоологического бандитизма. По прогнозам специалистов, к 2030 году трущобы экологически не смогут сдерживать это население. И это население рванет туда, где чисто и светло. Конечно, его будут останавливать, его будут уничтожать.
То есть это идет какой-то биологический и социальный регресс, да?
Нет, это люди, которые живут, существуют на грани выживания, но когда перед ними станет вопрос смерть, или двигаться куда-то, они как лемминги.
Ведь под воздействием вот как раз условий жизни очень сильно меняется психика, да?
Меняется психика. Это может быть, например, там превращаться в армию людоедов. Есть такие сообщения уже из Африки. Но дело в том, что вот это переселение этих масс населения, оно может стать фактором сокращения численности населения, потому что, как показали последние 50-60 лет, никакие вирусы СПИДа, они не могут решить проблему сокращения численности населения. Голод и война традиционно решают эти проблемы.
Давайте рассмотрим еще, какие есть инструменты. Вот, в частности, вы называли это генно-модифицированные продукты, пропаганда однополых браков.
Есть масса способов, ну, это все торможение процесса населения. Реально население может уменьшиться существенно в случае крупной геоклиматической катастрофы или в случае очень большой войны. Вот это потому что за войной следует голод, болезни. Причем здесь не надо изобретать какие-то болезни, сказать, люди после Первой мировой войны, элементарная испанка выкосила огромное количество людей, почти столько же, сколько
погибло. То есть это буквально задача, стоящая перед мировым правительством, в которой они, конечно же, не признаются, да?
Да нет, дело в том, что вообще-то никто этого не скрывает. Например, я видел в интернете, и я думаю, что это не утка, потому что это соответствует взглядам этого человека. Например, муж британской королевы, куратор World Wild Forum, сказал, что в другой жизни он хотел бы вернуться на Землю смертоносным вирусом, чтобы раз и навсегда решить проблему перенаселенности планеты. Но если он ставит задачу сокращения населения планеты, если все так называемые экологические организации, и обратите внимание, какая мутация произошла с бывшим социалистическим движением, социнтерном. Они все сдвинуты на экологии. То есть произошла экологизация социалистического движения. Оно как таковое, как социалистическое, оно закончилось. Оно теперь экологическое. И экологизм – это, безусловно, такая идеология мировой элиты, потому что им нужно сократить численность населения для того, чтобы сделать население более управляемым. Но нельзя чипизировать 9 миллиардов населения. 2 миллиарда можно. И кроме того, можно создать... Ведь что такое, если вот посмотреть один из вариантов будущего, который разрабатывается, скажем, мировыми элитами? Что такое глобализация? Ну, Киссинджер сказал, что глобализация – это новое слово для из-за обозначения американского империализма. Но вот есть и другой аспект глобализации. Есть такой замечательный японский автор Кеничи Умае, автор бестселлеров, называется один бестселлер называется у него «Borderless World» – «Мир без границ», а второй называется «Конец национального государства и подъем регион экономик». Вот суперобложка этой, на суперобложке этой книжки, значит, карта мира, мировая карта, и примерно штук 150 зеленых точек. Зеленые точки – это анклавы, где чисто и светло. Это, например, Сан-Пауло, но не Рио-де-Жанейро. Это часть, это район Токио, это Сингапур, Таиланда нет, это Шанхай-Пекин, вот эта часть, это Санкт-Петербург-Москва. Они, вот эти точки, зоны, связаны между собой такими зелеными линиями, то есть это самолеты, это в случае океана море. Зона, которая лежит за пределами анклавов, она вообще не попадает в глобализацию. Это сначала это буфер между тем, между анклавом и то, что за его пределами, а остальное, ну, живите как хотите, ребята, это часть, что-то контролируется криминальными кланами, как Сомали, например. Это большой Сомали. Что-то контролируется, так сказать, выпавшими в дикость какими-то архаическими структурами. В свое время, в начале 90-х годов, я читал одного французского журналиста, который заметил очень интересную вещь. Он сказал, что если в первой половине 20 века различные антисистемные движения в Африке и в Азии пытались сразу заявить о себе, чтобы о них говорили, сейчас происходит другое. Они берут под контроль некую территорию, и эта территория перестает контактировать с миром. То есть это вы, падение из мира. И как это ни парадоксально, современная компьютерная техника, вот эта вот постиндустриальная эпоха, она дает средства для того, что ты можешь формально выпасть из мира, но сообщаться с ним с помощью компьютеров там, и так далее. То есть на основе вот этой постиндустриальной техники нарастает варваризация и архаизация современного мира. Кстати, она идет и в западном мире. То, что в 80-е годы фэнтези сменило жанр science fiction, научную фантастику, это очень показательно. Ведь что такое фэнтези? Это будущее как прошлое, в отличие от научной фантастики, будущего как будущего. Сейчас в мире есть только одна страна, где научная фантастика популярна, там переводят советскую фантастику, Ефремова, ранних Стругацких, Китай.
Ожидаемо.
В другом мире, сказать, в другой части мира, ну вот я сам заядлый поклонник Толкина, Толкин это серьезная фэнтези, но есть другие вещи, например, есть Гарри Поттер, я имею в виду не книжку, я имею в виду фильм. Это потрясающий идеологический инструмент. Люди, которые занимаются историей религиозных орденов, прекрасно знают, прекрасно видят, что это реклама ордена госпитальеров, то есть Мальтийского ордена, который в мировой элите выполняет очень важную функцию. Он связывает Ватикан с МИ-6, английской спецслужбой, и ЦРУ. И кроме того, фильм «Гарри Поттер» говорит молодому поколению, смотрите, есть иерархия, есть магическая власть. Система власти в школе Хогвартс абсолютно не демократичная. Вот представьте себе ситуацию. Проходит 30 лет, мир в кризисе. И является человек с внешностью постаревшего Гарри Поттера, который говорит людям, несколько уже архаизированным, я есть магическая власть, я решу ваши проблемы. И у них вот здесь сработает то, что в детстве они видели, и то, что у них вызывало очень приятные эмоции. То есть фильм «Гарри Поттер» – это поразительный психоисторический инструмент очень дальнего воздействия через 25-30 лет. Очень мощная штука. Можно поаплодировать людям, которые это придумали. И там есть еще одна. Ведь в этих фильмах всегда есть очень такие важные цитаты, которые показывают знающим, о чем идет речь. В первых двух сериях фильма «Гарри Поттер», то есть вообще в фильме есть такой персонаж, Дамблдор, учитель их. В первых двух сериях его играет человек, он потом умер, поэтому заменили. Это полная копия Джона Ди. Джон Ди – это малоизвестный сейчас персонаж, но люди, занимающиеся историей закрытых обществ и Англии 16 века, знают, что это был астролог и математик. Один из руководителей разведки Елизаветы I, свои донесения он подписывал агент 007. Он был учеником венецианцев, и он разработал самое главное с точки зрения фильма «Гарри Поттер». Он разработал теорию «Зеленой империи». «Зеленая империя» – это Англия, которая контролирует одновременно Северную Америку и Россию. И то, что он был очень практический человек. Он работал в Праге, а вот его сын работал в России. В начале русской смуты, в начале 17 века, его сын под фамилией Диев работал у нас фармакологом и врачом. И готовил яды, в частности. И историки считают, что именно он по заказу Дмитрия Шуйского, брата царя Василия Шуйского, у которого не было детей, и Дмитрий Шуйский хотел стать его наследником. А ему очень мешал племянник, их общий с Василием, Михаил Скопин-Шуйский, блестящий полководец. Вот его-то и траванули. И некоторые историки полагают, что изготовить этот яд мог только вот человек фамилии Диев. А у англичан в конце 16 века был вполне разработанный проект. Он был нереален для конца 16 века. Установление протектората над Россией. И, кстати, идея Ротшильдов о создании такого трансатлантического наднационального сообщества, где Соединенные Штаты растворяются в этом сообществе, Северная Америка, и то, как активно Ротшильды сейчас в Северной Евразии, включая Китай, ну, в общем-то, это во многом повторение плана «Зеленой империи» Джона Ди. И вот то, что Джона Ди нам показали в фильме, сходство, сказать, портретное, это некий сигнал. Нужно не демонизировать это и не делать из этого какую-то, сказать, такую конспирологию. Это обычный способ общения закрытых обществ друг с другом, когда понимающие люди понимают, о чем идет речь. И ни в коем случае, кстати, нельзя. У нас очень часто демонизируют масонов, демонизируют закрытые общества. Это общества, в которых работают, сказать, те же люди, но у этих людей есть контроль над властью, собственностью и информацией. И когда мне говорят, ну как же так, небольшая группа людей может манипулировать социальными процессами, у меня два ответа на этот вопрос. Один ответ мне подсказал Нобелевский лауреат Кругман, а другой, мне сказать, есть свой. Кругман сказал, что современная политэкономия показывает, что люди, контролирующие власть, собственность и информацию, могут манипулировать гигантскими массами людей. Ну, а второй вопрос у меня, сказать, такой, второй ответ у меня такой детский. Когда мне говорят о массах, я спрашиваю, 10 волков и 100 овец, кто здесь большинство? Ответ, по-моему, совершенно ясен.